весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Саша, привет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, студия Галим Маратович.
Ну, у нас не было как минимум две недели, но, во всяком случае, это наш первый эфир на радиостанции «Говорит Москва» в этом году, в 2024-м. Вот, почему-то хочется сказать в 2025-м, но тороплю события, в 2024-м. Вот у меня, Саш, если говорить, ну, мы же говорим на военные темы, если говорить о тех событиях, которые происходят на фронте, меня вот это начало января, оно в первую очередь связано, ну, я не знаю почему, это мое субъективное мнение, связано вот с массированными ракетными ударами по территории Украины, по объектам, по инфраструктуре, по штабам, так сказать, центрам принятия решений, там, не знаю, там, какой величины эти центры принятия решений, средние, маленькие, большие. Но результаты были, результаты даже подтверждались с той стороны. И что интересно, что даже уже киевский режим, ну, его средства массовой информации говорят, что они не справляются. Не удается им сбивать уже 110 ракет из 100. Вот, и как бы они, ну, признают то, что их объекты поражаются. Твой взгляд на то, что было в зоне СВО, на фронте в эти прошедшие две недели, что бы ты отметил?
Я бы отметил варварскую атаку Белгорода. Угу. Только 2 января 4 раза били по Белгороду, били накануне Нового года, били по центральной площади, где установлена новогодняя елка. Гибли дети, гибли взрослые, получали ранения, разрушения, пытались ввергнуть в ужас жителей Белгорода. Отмечается стоическое настроение всех тех, кто тогда там находился. Помощь друг другу, эвакуация, оказание содействия службам городским. Вообще молодцы, белгородцы молодцы, они мобилизовались и настолько серьезный пример показывают остальным вот в этом единении, это здорово. Тем не менее, город пострадал, атаки продолжались, не со всеми ракетами наши ПВОшники справились, к сожалению. Тем не менее, сегодня, вот только что мне пришла информация, что оказывается, вместе с активной атакой Белгорода была предпринята попытка войти на территорию Белгородчины роты противника при поддержке бронетехники, машин повышенной проходимости, вооруженных пулеметами. И эта попытка не удалась. Ее расстреляли, эту роту, не дали возможности зайти. Вот. Безусловно, тут и пограничники, тут и спецназ ФСБ, и Министерство обороны, тероборона, Росгвардия, Министерство внутренних дел. Вот такой единый кулак, который создан, и плюс ко всему усилия губернатора, вот, они дают четкий эффект. Угу. Сегодня били по позициям реактивных систем залпового огня чешского производства «Вампир» и украинского производства «Альха». Применялась система контрбатарейной борьбы с нашей стороны пенициллин.
Угу.
Кто-то ее называет «Суперновой», я ее называю «Современной». Вот. И наносились удары четко после открытия огня. То есть пенициллин быстро вычислял, откуда били, и мы открывали огонь в ответ. Плюс ко всему была обстреляна позиция ВСУ тактических ракет, оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Тоже она была уничтожена. Сегодня же мы стреляли по двум заводам. Завод, который, на котором идет изготовление авиационных приборов, ну, он для этого создан, авиационный завод, и ФЭД, знаменитый, тоже был обстрелян.
Где делали фотоаппарат, оптику своевременную.
Да, но
сейчас
сегодня...
не знаю, тоже оптика.
Да, все посвящено войне против России. Поэтому там уже делают аппараты, которые предназначены для, ну, так сказать, опции для беспилотников. Вот. Для меня важно то, что мы активно отреагировали. Мы расстреляли одну из гостиниц центральных города Харькова, в которой давно не живут гражданские люди, а живут военные, высоко поставленные чиновники и военные командиры Украины, Министерства обороны Украины и натовских государств. Был расстрелян этот отель, потом еще один отель дорогой. Вот. И были отмечены отъезды карет ритуальных в Киев с последующей переброской тел в Румынию и далее. Это погибшие натовцы.
Да.
Вот. Мы относимся к этому делу очень серьезно. И понятно, почему украинцы с таким остервенением били в ответ. Вот. Поэтому для нас отмечена ситуация на Херсонщине. Трудная ситуация, тяжелая ситуация. Пока ничего хорошего сказать не могу. Тем не менее, мы воюем, упираемся и делаем то, что должно.
Ну вот, да.
Испытывая некий дефицит в беспилотной авиации и РЭП, системы радиоэлектронной борьбы.
Да.
Вот такие пироги.
Ну, о дронах, в том числе о дронах «Камикадзе», сейчас в последнее время было много сказано, что действительно ВСУ активно насыщаются вот этими аппаратами летающими. Вот, но с другой стороны, это говорит о том, что им не хватает обычного артиллерийского и ракетного вооружения. Но они очень гибко и оперативно вот реагируют на обстановку. И вот, конечно, здесь даже можно, наверное, в какой-то степени им и позавидовать, что достаточно быстро происходит вот реакция на такие моменты. Вот, и надо, да, надо что-то придумать. Причем средства РЭП должны быть, я как вот, ну, я не специалист, но как я вот читал у специалистов, что они должны быть до уровня взвода доходить. Вот. То есть и защищать и каждую и бронемашину. Здесь еще нам предстоит, по-моему, большая работа.
Ну, Галим Маратович, ситуация военная. Mm-hmm. И я бы предложил все-таки думать над ней специалистам, профессионалам, а наука военная. Я сегодня разговаривал с Сергеем Афанасьевичем Макаровым, это экс-начальник Академии Генерального штаба, блестящий генерал. В его карьере командование войсками Северокавказского военного округа, это мой старший товарищ, мой друг, Но человек редких знаний и возможностей. И он сказал, что наука начинается уже с полка. То есть mm-hmm. мы речь ведем не о ремесле, а именно об искусстве, о науке. Поэтому мы сегодня все это дело реализуем.
Так, значит, от обсуждения этой новости, сообщения, я бы даже сказал, не новости, мы никуда с тобой не уйдем. Уже несколько вопросов на эту тему. Добрый вечер. Проясните ситуацию с самолетами А-50 и Ил-22. Что случилось или не случилось, или об этом ничего не известно? Спасибо.
Ну, мне реально неизвестны подробности. Мне реально неизвестны официальные данные. Мне реально непонятно, что произошло. Я думаю, и служба информационная говорит Москва, и Министерство обороны, они все разъяснят. Я реально не знаю. Я пытался вникнуть в вопрос, но столько домыслов, что я не хочу их, собственно, распространять.
Да, я с тобой тут целиком согласен. Надо дожидаться официальной информации, потому что сейчас уже достаточно много там версий разных бродит посредством массовой информации. И не хотелось бы их преждевременно озвучивать, потому что уже там, как бы это, как-то, как сейчас говорят, тема разгоняется, в какую сторону разгоняется, в общем, правильно или неправильно, сейчас очень сложно это понять. Вот. Лучше все-таки дождаться каких-то заявлений от официальных лиц, которые имеют право как бы комментировать эти события. По-моему, так.
Да.
Давай на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав, со всеми новогодними праздниками обоих. Спасибо. У меня вопрос про выплаты по СВО, но прежде еще хочу спросить про телеканал «Россия». Я сейчас по телевизору увидел Михаила Антонова из Берлина, а он не служил ли в ГСВГ, не знаете ли? Мне вот показалось странным, когда его назначили, что бывший московский репортер НТВ Антонов стал шефом бюро ВГТРК, а вы с ним оба не пересекались ли здесь или при ваших съемках фильма про ГСВГ? И про выплаты вопрос. Вот президент говорил, что выплаты зависят от региона, откуда призвался. Так что же, выплаты по СВО идут не из федерального бюджета, а отрываются от расходов на ЖКХ, из региональных, что ли, бюджетов получается? Скажите, спасибо.
Первое. Михаил Антонов, наш боевой товарищ, который сегодня руководит бюро ВГТРК в Берлине, ну, в Германии. Вот. В ГСВГ не служил, но этот человек, профессионал, которому стоит доверять любую сложную репортерскую работу на европейском направлении. Это раз. Второе. То, что касается выплат. Есть, безусловно, те финансовые нагрузки, которые берет на себя государство, правительство, Министерство финансов, бюджет, а есть выплаты региональные и за гибель, и за поступление на службу. И здесь Владимир Путин подчеркнул, что он не может по закону регулировать суммы и желания руководство региона выплачивать ту или иную сумму или не выплачивать, касающиеся тех вознаграждения тех бойцов, которые идут от региона. Поэтому мы имеем ситуацию, когда каждый регион принимает размер необходимой помощи на свое усмотрение.
Вот так. Ну, я от себя добавлю про Михаила Антонова. Я, в общем, его хорошо знал в свое время. Был свидетелем того, как он перешел с НТВ на ВГТРК. Это было в начале 2000-х годов. Вот, он действительно профессионал. И с годами, в общем, профессионализм его как бы рос и рос. Я не знаю, носитель ли он немецкого языка. Ну, как бы учился ли он этому или по ходу этому учился, но со своей работой он хорошо справляется. Что касается нашего фильма с Александром Сладковым о группе советских войск Германии, то нам Михаил в этом отношении не помогал. Как бы сценарий писался в свое время мною достаточно долго, пришлось много материалов изучать. А потом нам в Германии помогали наши друзья, которые как бы, ну, устраивали все съемки, обговаривали график съемок, и как бы получилось, в общем-то, неплохо, они сработали, им большое спасибо. Вот, теперь мы продолжим.
Фильм отвечать. «Последний эшелон на восток».
Да,
да. Там и про операцию «Жираф», и про обмен разведчиками и шпионами, про блокаду неба над Германией. Там много.
Да. Воздушный мост 47-го года.
Да, 1947. Да, самое интересное, что там использованы кадры из личных архивов офицеров ГСВГ. Это дорого стоит. Плюс ко всему, мы на каждый объект выезжали сами. Это Потсдамский мост, это так называемая тюрьма потсдамская, чекистская, что было не что иное, как гауптвахта. Это места, где проходил свою разведдеятельность и службу президент России Владимир Путин. Это интервью редкие, это пост Чарли.
Ну, там достаточно его посмотреть, будет интересно. «Последний эшелон на восток». Там Александр Валерьевич, в общем-то, провел аудиторию зрителей, телезрителей по, наверное, всей Восточной Германии, включая такие экзотические места, как гора Брокен, в простонародье именуемая...
Ведьмина гора.
Да, Лысая гора, где в Средневековье со всей Европы туда слетались ведьмы.
Ну и там же были... Там же были
и там же находился батальон ГРУ.
Да, батальон главного разведуправления Генштаба Советского Союза и Штази, спецслужба, спецслужбы ГДР.
Ну, кому интересно, посмотрите. Мы дальше продолжаем отвечать на звонки.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если можно, два коротких вопроса. Угу. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили по сравнению с 22-м годом, ну, в процентном, может быть, отношении сохранившийся потенциал ВСУ? И второе, вот 24 февраля это будет знаковое число. Как вы, ну, полагаете, все-таки российская армия сможет очистить Авдеевку от ВСУ до 24 февраля? Спасибо.
Угу, спасибо.
Я думаю, это в наших силах, но принципиальная позиция верховного главнокомандующего — никаких мясных штурмов. Мы действительно делаем все, чтобы беречь людей, применять технику. Тем не менее, можем наблюдать некое накопление потенциала, возможно, для того, чтобы наступать на ту же Авдеевку или дальше, это Краматорск, Константиновка, Дружковка, Курахово, ну и далее, в общем, со всеми остановками.
Да, Курахово, да. Помнишь эту историю, когда навигатор нас в Запорожье вел через Курахово, как-то вот все не ехалось через него?
Да, предложение было ехать через Курахово.
Пора освобождать, чтобы быстрее
лежать. Сегодня войска идут по Георгиевке, идет большая битва там, и мы имеем успех. Так что русская пехота идет вперед.
Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие, эксперты. Вы знаете, конечно, для меня это очень дико, потому что вообще-то я всегда ратовал за нашу Киевскую Русь святую. И что, никогда Москва и Киев никогда не протестовали. Никогда, за тысячу лет почти. Ну, не тысячу лет, чуть меньше, конечно. Противостояния не было. И к чему это приведет, уважаемые господа эксперты? Вот все говорят, что мы воюем с НАТО, какой НАТО? Славяне брата убивают.
Вы либо вопрос задавайте, либо...
А я вопрос задаю такой. Мы что, должны уничтожить друг друга полностью или нет? Как, кто-то останется из славян? Я имею в виду не этих так, там натовцы, понятно, там эти, а славяне.
Ну, ты понял, ну, эмоциональный
вопрос,
посыл.
Вопрос животрепещущий, вопрос, собственно, справедливый. Такая позиция есть. И я бы не назвал ее ущербной или в каком-то образе, так сказать, позиции противника. Действительно, люди, которые зарядили в головы организаторов Майдана лозунг «Москаляку-нагеляку», то есть «убить русского», люди, которые пожелали ввести это в национальные планы Украины в ближайшее время, начиная с 2014 года и претворение в жизнь, убийство год за годом жителей Донбасса, издевательство на границе, давление специальных служб при переходе административной границы между Донбассом и Украиной, пытки людей, которые, взгляды которых, заметьте, человек сегодня говорит, сколько будет убивать славянин славянина, да, но у нас, собственно, нет таких гонений на такую позицию. А там бы он уже, этот человек, сидел бы в тюрьме. И после одесского террористического акта в Доме профсоюзов, когда жгли людей, а это доказано, тогда пошли добровольцы. Поэтому, безусловно, никому не нравится противостояние Киева и Москвы, но не мы здесь начали. И если в семье брат кидается на брата с ножом, то того, кто кидается с ножом, надо успокоить. И мы сегодня преследуем несколько целей. В первую очередь мы претендуем на то, чтобы устранить этот агрессивный посыл в адрес русских, которые живут в России. И я согласен, что мы, освобождая ту же Украину от фашистской идеи, от идеи поклонения Запада, от продажи земель, от продажи органов, от продажи, от развала всей промышленности и экономики Украины, мы спасаем эту республику. И я с человеком согласен, который говорит, сколько можно. Мы только и ждем, когда это прекратится. Но при наличии западного стержня в сегодняшнем украинском истеблишменте и военной элите мы никогда не получим... Да. Спокойствие этой территории.
У нас сейчас новости, Саш, будут. Я единственное, что просто подытожу тем, что как бы то, что никогда такого противостояния не было, это не совсем исторически правильно, потому что вспомним гетмана Мазепу и то, что там происходило. То есть славяне воевали с друг другом, и, в общем, братские славяне. Так, сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Есть.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю вам, телефон наш в студии, плюс 7-495-73-73-948. Звоните нам, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Саш, я пока вот читаю вопросы по телеграмму. который нам приходит, стратегический инвестор, наш постоянный слушатель, радиостанции, говорит, Москва, спрашивает, есть много видео с обеих сторон о том, как атакуют эвакуационные группы с дронов. Разве негласными правилами ведения войны принято добивать раненых и медиков?
Да, конечно, не принято. Конечно, уважающий себя командир не сможет взять на себя обязанность уничтожения. Но бьют. Бьют по эвакуационным командам, бьют по санитарам, бьют по госпиталям. Такое есть.
Ну да, сейчас, причем же ведь там ребята говорят, что специально даже уже не наносят вот эти медицинские кресты на машины, потому что становится чуть ли не приоритетной целью, когда видят этот крест с дроном, то его как бы тоже выбирают чуть ли не в первую очередь. Ну, такая война ожесточенная. Что тут скажешь?
Это правда.
Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Алло. Вечер добрый. Михаил, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Михаил.
Хочу задать вопрос, но почти провокационный, хотя для меня он просто вопрос. Если хотите, можете не отвечать без объяснения причин. Сейчас продолжается следствие по делу Гиркина-Стрелкова. Мне кажется, этот человек мог бы быть полезен на СВО, хотя о нем много разных мнений. Поэтому задам вопрос. Может быть, вы посоветуете какой-то источник информации, который мог бы наиболее объективно описать этого человека, его участие в событиях на Донбассе? Спасибо.
Спасибо.
Я встречался с Игорем Ивановичем в Славянске. Мне он показался рассудительным, жестким, необходимо жестким командиром, знающим, профессиональным, отдающим отчет в своих действиях. И позже я его видел в Донецке при более запутанных условиях, когда наши отошли из Славянска, и Игорь Иванович уже пребывал в должности министра обороны ДНР. Недолго. Он затем уехал. Я общался, брал интервью у Игоря Ивановича, более-менее представляя его прошлое, но потом я читал о себе какие-то нелицеприятные вещи, совершенно не связанные с реальностью. Поверьте, я живой человек, меня есть за что критиковать и жестко критиковать. Я тоже не белый и пушистый. Есть у меня грехи. Ну, допустим, говорить о том, что я там купленный журналист, что все ясно, мне приплачивают за вот это, ну... Тут мне показалось несколько странным. Хотя, в общем-то, я со всем уважением относился к Игорю Ивановичу. Думаю, что почитать о его жизни, о его реалиях можно будет лет через 70 в архиве ФСБ, когда рассекретят его данные. Вот. А то, что касается полезности, ну, Евгений Пригожин приглашал его повоевать за Россию в составе ЧВК «Вагнер», но Игорь Иванович почему-то не поехал. Хотя все было предоставлено.
Да.
Понятно, что мы знаем лишь часть факторов, которые, безусловно, ну, отягощены какими-то дополнительными знаниями, данными, обещаниями, чем угодно. Поэтому обвинять человека в трусости нет, в нерешительности нет. Я не знаю, что происходит. Но нам сегодня нужны командиры, и я вам хочу сказать, что такие командиры, являющиеся поклонниками классики военной и умеющими на основании этой классики импровизировать и вести нестандартные боевые действия. Такие командиры есть от взводного до командующих направлениями, и мы их знаем. Удивительные вещи, связанные с радиоиграми командиров, с приведением в действие нестандартных планов по штурму целых улиц и кварталов. Все это есть, и поезд, видимо, Игоря Ивановича, ну, ушел как нестандартного командира, потому что мы сегодня уже воюем по классике и основаны на ней нестандартной, так сказать, нашей деятельности. Mm. Длинно, витиевато, но я считаю откровенно, я ответил на вопрос.
Так, но я с ним не знаком, поэтому мне и говорить нечего. Так, следующий звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый Акиф.
Здравствуйте.
Вот. Вам всего хорошего. Сам вам здоровья, с Новым годом вас.
Спасибо, вас тоже.
Все. Александр, я вам задаю такой вопрос. Если вам удобно, отвечайте. Если неудобно, значит, не отвечайте. Вот меня все удивляет, я не могу найти это, ответ на этот вопрос. Вот есть такой профессор Соловей. Ну, не может быть, чтобы вы не читали, и Ганил когда читал там. Он такое прет там про президента. Вот. И везде вся пресса, все молчит, все. Действительно, у него такое огромное плечо, где его там покрывает, что он говорит, я нахожусь в Москве, то сюда. Ну вот, там где-то что-то, где-то в Европе там этот, сырки, так называется, дело уголовное, то сюда, и это все. А вот он какой-то такой непотопляемый.
Я вот фамилию не раз слышал.
Ну, народ не может понять. Вы понимаете, о чем вы, да, Соловей, профессор? Вот. Он вообще он дискриминирует. Там на президента такую бочку идет, что там. Вот. Вы понимаете, о чем говорю, да? Алло.
Угу. Я фамилию
да,
не могу
безусловно. Расслышать. Я думаю, что его спасение в том, что он занялся личными оскорблениями президента. Не должности, а именно человека. Я вообще удивляюсь терпению Владимира Путина, который сносит таких людей, которые, ну, совершенный нижайший уровень воспитания демонстрируют. Вроде профессор, вроде серьезные люди, но заниматься...
И... Да-да. Саша, и дополнение. Скажи, пожалуйста, или Галим может ответить, а как же вот люди там, ребята там, как мы будем говорить, на фронте, да? И вот такую чепуху он несет, вот меня бы лично затронуло. Ну ты же выйди, скажи, что он тварь конченый, этот Соловей, да? Все. Ну вот, я не понимаю, он же, понимаете, вот он настолько, он там уже, он другой полугоний там, что уже женщины, те, которые не рожают, психушку будут таскать. Ну это же вообще, я не понимаю.
Ну мы вас поняли, да, поняли, у нас просто времени сейчас
я
мало.
Я согласен, имея в подчинении... Столько специальных служб, столько людей, которые могли просто перевести этого человека, засушить иномахорку и не отдавать приказа о таких действиях, да, это, в общем-то, стиль нашего лидера. К сожалению, я бы, не вынимая папироски изо рта, принял бы решение, разобрался. Но Владимир Владимирович такое решение, таких решений придерживается. Кстати, Соловей-то еще не самый безобразный в этом строю. Есть люди, но настолько грязно высказывающиеся и до сих пор ходят живые, не знаю. Мне это самому непонятно, я бы, честно говоря, наверное, не вытерпел. Ну, поэтому я и не президент России. Вот.
Ну, да.
Вот такие пироги, да.
Так, продолжаем отвечать на звоночки. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Валерьевич и Галим Маратович. Вот по поводу выплат.
Здравствуйте.
Если можно, вот будьте добры, прокомментируйте или как-то посоветуйте, пожалуйста. У нас вот родственник попал сейчас в госпиталь в районе Ялты, вот, но он сражался вот в работе на вербовой, то есть, в общем, ну вы в курсе там. Вот, и то есть вот эти выплаты обещанные, которые вот там 204 и так далее, то есть вот по сих пор не выплачены, а и, соответственно...
А будьте добры, какой-то... ответьте мне на вопрос. А, первое, справку 100 он получал?
Ну, там есть масса документов, да, есть. Справка имеется в виду какая, потому что сейчас в госпитале...
Справка 100, которая дается в первом же медицинском подразделении, куда попадает раненый. Справка 100. Это мы с вами должны знать прежде всего. Потом, когда он был ранен?
Ну, в данный момент, вот сейчас вот он и на их попало, вот в эти дни он, так... 2 января конкретно.
Ну, я считаю, что, вся медицинская система наша работает безупречно. Это, моя точка зрения. Моя. Сладкова Александра. Вот. Ну, понятно. Я абсолютно уверен, что ему выплатят, но подождите, его же только ранило. Там же должны пройти соответствующие процедуры для получения им денежной компенсации, определение его ранения, соответствие его ранения определенным выплатам, это 3 миллиона или что-то еще там, понимаете?
Нет, я поняла про это, вы меня не поняли немножко. Я говорила до того, до 2 января. Вот эти выплаты, которые как призвали его с августа, вот по декабрь, будем говорить, плановые, которые вот на передовой положены. Потому что там было среднее 18-22, вот так. И то есть они говорят, будет пересчет в феврале.
Он выписку получал электронную?
Ну, вот такой подробности не подскажу. Я просто знаю то, что вот там же...
В этой электронной выписке, которую получает каждый военнослужащий, там все должно быть указано, сказано. Поэтому видите, сколько у нас нюансов. Тем не менее, вы правильно поднимаете вопрос и правильно переживаете. Я единственное, что хочу сказать. Если человек, а мы о нем говорим как в реальной ситуации, он воевал, он получил ранение, обязательно все до копейки он получит. Каким бы путь не был к решению вопроса, дополнительное разбирательство через суд, но он обязательно получит эти деньги. 100%.
Ну вот вопрос такой, что вот жены адресовали вот там жалобы, ну не жалобы, а как сказать, чтобы ускорить вот те выплаты, но до января, будем говорить, плановые, которые должны быть, ну вы знаете какие. Все.
Какие?
Вот.
Я не знаю, какие.
Ну, я имею в виду вот эти все, которые боевые считаются, именно в зоне, где боевые действия непосредственно на передовой, вот как бы где горячо, вот именно вот эти выплаты. За боевые они называются 204 там, что ли, тысячи. Вот
я
эти,
понимаю,
которые.
Я
вот об
сказать,
этом вам говорю.
Я хочу сказать, что моя семья к этим вопросам тоже имеет отношение. Тоже были замедлены выплаты, было некое волнение в нашей семье. Я отреагировал следующим образом. Я сказал, ребят, гигантская работа идет, связанная с перемещением военнослужащих. Кто-то ранен, кто-то погиб, кто-то уехал на учебу, кто-то перемещен по должности вышестоящей, кто-то сегодня уволен, кто-то сегодня уволен по одной статье, по другой. Понимаете? Гигантская работа идет.
Да, это
я
понятно,
согласен, что замедлено. Но я настаиваю на чем? Что в любом случае военнослужащий получит все то, что ему положено.
Александр Владимирович, я все поняла. Да. Но мы с вами в Москве, а это не Москва, это первый. Во-вторых, что жены там как бы поспособствовали,
да
ну,
нет,
в этой части
конкретно.
Да нет,
я говорю о Работино. Я говорю о Работино и Верховом. Почему я
Ну, поняла, да. Но дело в том,
если
что вот...
Если вы мне уточните, какое соединение? 42-я дивизия? Какой полк? 291-й, 71-й, либо 242-й или 70-й? То есть я-то в теме.
Да,
я готов обсуждать, если у вас есть данные.
Ну, у меня только войсковая часть, да.
Понимаете?
Есть данные, да.
Как вас зовут?
Марина.
Мариночка, все выплатят. Жены не останутся без не останутся при несправедливом решении. Я
понятно.
На этом настаиваю.
Я поняла, просто они поспособствовали, и как бы с тем, кто, ну так скажем, пожаловался условно, то стало хуже как бы. И второй момент, вот Путин говорил, Владимир Владимирович, наш президент, и вы вот сегодня на России там выступали по поводу реабилитации полной сердечной, там с участием и так далее, вот форум в Патриоте парке. Я хочу сказать, а вот это правильно, что он лечится... Алло.
Алло. Саш, ты нас слышишь? Так, у нас что-то связь разорвалась, Марин. Вот, но, во всяком случае, вы не отчаивайтесь. Надо обращаться по определенным инстанциям. Я, к сожалению, здесь не совсем специалист. А, так, у нас и Марина пропала со связи. Вот, надо обращаться по инстанции. Возможно, да, как правильно сказал Саша, могут быть задержки, но... выплаты все равно, они будут произведены, может быть, не в тот срок, который ожидается, но это как бы неизбежно. Вот так, у нас звоночек. Алло, здравствуйте.
Это опять я, Александр Сладков.
Вот. А ты каким образом появился у нас тут?
А я проезжал некий отрезок пути, на котором отсутствует связь. И я, к сожалению, с Мариной, мой диалог прервался. Но я еще раз говорю, конечно, переживают, жены переживают. Мы-то, отчасти Марина права, говоря о том, что ты-то, Саша, в Москве. Наверное, тут следует понимать не то, что я именно в Москве, а то, что я имею некоторый опыт понимания этой ситуации, когда тут сложно, тут сложно. Конечно, да. Но этот опыт мне помогает быть уверенным в том, что все равно Министерство обороны не уходит от выплат, не скрывается, не зажимает деньги. А сегодня... в рамках деятельности штабов, секретных служб, финансовых частей и управлений, отделов кадров идет гигантское движение. Мы принимаем на службу новых людей, добровольцев. Мы, повторяюсь, кого-то отправляем погибшими, кого-то ранеными, которые не вернутся в строй. Категория Г, Д... Кто-то переходит на новую службу в связи с ранением, скажем, в военкоматы. Кто-то увольняется, кто-то идет на вышестоящую должность, либо убывает на учебу, либо прибывает с учебы. Это постановка на учет, это применение продовольственных и вещевых аттестатов. Да там море работы. Поэтому я заступаюсь совершенно понимаю, что я делаю, заступаясь за Министерство обороны, я полностью уверен в том, что военное ведомство свои обязательства выполнит, и все то, что по закону положено, все будет выплачено. В любом случае.
Так, да, ну, я с тобой полностью согласен. Я, когда ты отключился, это тоже сказал. У нас, наверное, нам надо сейчас будет переподключиться. Ты сейчас сбрасывай сигнал, и звукорежиссер на тебя выйдет по другой линии, иначе мы не сможем на звонки
Хорошо,
отвечать.
Хорошо, я действую.
Давай. Так, сейчас у нас Александр Валерьевич переподключит на другую линию, и мы продолжим как бы беседовать. Сейчас, секундочку. Так, он у нас на связи. Мы продолжаем отвечать на звоночки.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер. На связи, Александр. Галим Маратович.
Мы тебя слышим.
Добрый вечер. Галим, вам тоже хорошего вечера.
Да.
Александр, вы самый настоящий герой нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней СВО. Я желаю вам самого доброго и самого счастливого вашего состояния в этой жизни.
Спасибо вам огромное. Конечно, приятно это слышать.
Да, вы защищаете тех людей, которые вас наняли для того, чтобы вы это делали. Будьте здоровы и будьте, в общем, жизни вам такой, который счастье вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вот вам чего желаю.
Будьте здоровы. Но я не только как наймит выступаю, я еще и...
Вы настоящий патриот, понимаете, Александр. Ваш патриотизм, он настолько уважаемый, да. Будьте...
Но со мной рядом мой друг, да. Галим Маратович, который...
Слушайте, я желаю Галиму тоже самое.
Спасибо. Спасибо.
Да, вы вместе нас держите в здоровье.
Спасибо
огромное, очень приятно.
Спасибо.
Так,
еще успеваем отвечать на звоночки. Здравствуйте.
Добрый вечер. А вот вы раньше говорили про мобилизованных. Я хотел спросить, а вот вопрос этот решается, когда их демобилизуют? Я так понимаю, президент сказал 500 тысяч человек уже по контракту набрано, а вот заменить их возможно?
Ну, мы вас вопрос поняли, сейчас ответим.
Я понял, но я надеюсь, что вы хотите, чтобы я сказал, находился в рамках реальности, а не успокоения. Так же?
Ну, да, сейчас уже не на связи наш слушатель.
Но пока действует решение президента о сохранении контрактов и продлениях автоматически, и продление решения в отношении мобилизованных до окончания СВО. Я, как только у меня будет возможность сообщить о мобилизации, я думаю, что я даже, может, и рюмочку подниму за тех людей, которых отправят домой, выполнивших свой долг. Но сегодня у нас ситуация такая. Мы наблюдаем за боевыми действиями, в которых участвуют наши мобилизованные, до окончания СВО.
Да, причем не исключено, что, возможно, какая-то часть мобилизованных и продолжит службу в армии. То есть откроет для себя какие-то новые перспективы. Такое тоже не исключено.
Не исключено абсолютно. Но... это должны сделать не по мобилизации, а по собственному желанию.
Да,
люди,
То есть заключить контракт на новый срок, возможно, на новые должности какие-то, возможно, с повышением, возможно, с учебой уже в военных училищах.
С использованием социального нового статуса.
Да. К сожалению, мы не успеваем ответить вот на вопросы в Телеграме и по СМС, давайте мы в следующий раз с вами еще, когда будем выходить в эфир, снова с вами соединимся, и тогда уже будем продолжать все ответы и беседы, и другие виды общения. Так, всем всего доброго, слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю, программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Марина Менькова, до свидания.